Добрый день, ребята. Это Будам с очередным выпуском подкаста под названием «Америчка». Он находится на сайте americhka.us. Сегодня у нас опять гости, но прежде чем мы начнем подкаст, я хочу сделать пару объявлений, это связанных с новыми тренингами, которые начинаются в следующем году. Во-первых, объявлены уже тренинги, уже люди стали записываться на тренинг для начинающих по языку программирования Java. А во-вторых, мы сейчас делаем новый тренинг. На этом тренинге буду преподавать я и еще два моих коллеги, которые работают в нашей же компании. Мы делаем тренинг, он будет чисто практический, он уже для людей, которые знают Java. Это тренинг, который позволит вам посмотреть все современные, ну, по крайней мере, по нашему мнению, современные тулзы, какими пользуются разработчики, и это очень такой практический проект будет. То есть там надо будет делать и фронтенд на HTML5, и бэкенд на Java. То есть информация и по одному, и по другому курсу уже есть на сайте americhka.us, есть ссылочки. Второй курс еще не объявлен, но у нас уже море, в общем-то, людей ожидают объявления этого курса. Почитайте, приходите, если захотите, будем рады вам рассказать, что мы уже умеем делать. Ну вот и все, все, с объявлением закончено. А теперь подкаст. У нас сегодня гости, двое гостей уже здесь, может быть, будет еще один гость или гостья. Но, по сути, мы опять разговариваем о жизни в отдельной взятой стране или отдельно взятых странах. Как хорошо живется там, или как там, может быть, плохо живется, чем там кормят. В общем, как вы себя ощущаете в новой для вас среде, в новой для вас стране. Уже на связи у нас два человека из дружественной Великобритании. Ребята, представьтесь, пожалуйста. Что меня интересует? Пока для начала скажите очень коротко. Зовут меня так-то и так-то. Живу я в таком-то городе, в такой-то стране. И живу я там уже столько-то лет. Пожалуйста.
Хорошо. Женщина первая.
Хорошо. Меня зовут Майя, я живу в Лондоне, год и 3 месяца.
Отлично, пока достаточно.
Да, а меня зовут Алексей, я уже участвовал в выпуске Будама один раз, и я живу возле Бирмингема в небольшой деревеньке.
То есть один деревенский парень и одна столичная штучка. Каким образом, Майя, ты попала в Лондон?
Мой муж получил работу в Гугле. И мы переехали по миграционной визе. У меня также миграционная виза, и через 5 лет мы получаем паспорт.
Ну, муж у тебя программист, насколько я понимаю, а ты?
Я была тоже программистом несколько лет. Потом я решила поменять специальность, и сейчас я хочу пойти учиться в следующем году по специальности бизнеса.
Бизнес, понятно. А вот мне интересно, В этом, наверное, отличается Англия от Штатов. Мне показалось, ты сказала, что муж получил эту визу иммиграционную, и ты тоже ее получила. Потому что у нас, если человек получает рабочую визу, семья его и, допустим, жена, она не имеет права работать.
Да, я очень много знаю про визу в США, потому что мы планировали сначала поехать в США. Но в России сейчас получить рабочую визу очень сложно, и люди, даже если они получают оффер, они участвуют в лотерее. И этот процесс может затянуться на год или два. И мы решили провести это время в Англии. К тому же, если ты делаешь перевод из Англии, из офиса Google в США, то жена получает рабочую визу так же, как и муж.
Ай-яй-яй, то есть вы как перевалочный пункт в Великобритании используете.
Нет, но мы придумали. Прожив здесь какое-то время, мы очень полюбили Лондон и уже не планируем переезжать.
То есть вы по дороге застряли?
Да, как и многие другие гуглеры.
Что, серьезно? Многие едут в Лондон, думая ненадолго?
Да, очень многие люди решают поехать в Лондон просто, чтобы провести это время, год или два, или три, чтобы...
Язык подучить, язык подучить.
Нет, просто дело в том, что еще легче получить рабочую визу для жены. Это будет виза L1. Угу. И Плюс еще многим нравится идея путешествовать и провести время, используя вот эти годы. Но в течение какого-то времени многие люди меняют свое мнение и решают остаться в Лондоне.
А кто в вашей семье принимает решение, муж или жена, по таким вопросам?
Мы устраиваем совет.
Понятно.
Правильно.
А из какого города вы приехали, из России?
Мы изначально я из Самары, мой муж учился в Самаре, и он из Новокубышевска, но мы провели 2 года в Москве, последние.
То есть у вас такая длинная дорога в Америку?
Да.
Понятно. Хорошо, Алексей, а ты за как?
Да, но у меня не намного короче дорога получилась. Тоже получается, что я родился в Германии, но я об этом уже говорю, как бы когда советские войска там были. Потом мы переехали обратно на Украину, в Донецк. Там я прожил как бы свое детство. Потом мы переехали в Киев. И вот уже получается 8-й год я нахожусь в Великобритании. Тоже сначала в Бирмингеме жил, в городе. Ну, а потом переехал в деревеньку.
Сейчас, ребята, подождите минутку. По-моему, появился Париж на проводе, поэтому я сейчас постараюсь подключить.
Парижан было бы интересно послушать, потому что у них ситуация немножко другая, хоть мы и в Евросоюзе.
Сейчас посмотрим.
Так, я же просто волновалась, потому что я обещала быть с наушниками, Яша.
Ира, я знаю, что женщинам доверять нельзя, поэтому я на тебя не обижаюсь. Будешь сегодня без наушников. Вы не против, Алексей и Майя?
Нет.
Да нет.
Не против. Значит, у кого вечер, у кого еще и день. А я хочу тогда сказать буквально 2 слова. Ира, только что представилась Майя, которая живет в Лондоне. Годы 3 месяца. Ее муж работает в компании на букву «Г». И вот они переехали туда и там уже живут. А Алексей, который тоже живет в Англии, но он живет в маленьком городочке каком-то в районе Бирмингема. Он там живет уже с 2006 года, то есть 8 лет. Сейчас он продолжает свою речь. То, что мы услышали, что он родился в Германии в каких-то там войсках оккупационных, так или нет?
Ну да, да, в городе славном Магдебург. В общем, там была дислокация советских войск. Ну и потом в 89-м начался вывод войск. И тогда вот попросили нас покинуть замечательную страну, вот, ГДР, когда она уже распалась. Ну и, собственно, так я и оказался здесь, в Великобритании, то есть отучился в университете.
Погоди, так ты попал прямо из Германии в Великобританию?
Не-не-не.
Ты же в Украине,
Да, с Украины, но это можно, в принципе, пропустить. Это были длинные-длинные годы, как бы, учебы в различных школах, колледжах. Ну, то есть тоже много мест я там побывал и пожил по разным городкам.
Ну, опять же, будучи в семье военного из-за этого, да?
Да, да, конечно, конечно, потому что постоянно какие-то переезды куда-то на новые места.
Ну и в Великобритании чем ты занимаешься сейчас? Ты учился,
ну,
я помню, да?
Шпионю, что же мне еще тут делать, сын военного, конечно. Нет, ну на самом деле я программист, начинающий, так сказать. То есть я отучился в университете, и потом у нас был с тобой подкаст, Будам, я тебе напомню, ты, наверное, уже не помнишь. Мы разговаривали о том, какой бы мне дальше путь выбрать. То есть ты мне советовал... Да, советовал взять сразу работу, пойти и как бы получить свой отказ, если надо, ну, в общем-то, бороться, зубами драть. Но я подумал так, что, ну, как бы, возможность тогда найти работу была очень плохая, но зато была возможность получить master's degree. То есть я пошел и сделал master's degree в computer science еще годик, просидел в университете, и там уже как бы я созрел и выбрался, определился с технологией, то есть... Можно было пойти в Java, которую я немножко изучал, и можно было, вот в последний год я активно изучал майкрософтовские технологии, я вот решил для себя, что мне они больше нравятся, и пока что не жалею.
Ну, понятно. Ну, то есть, это главное, чтобы ты был доволен. А теперь Ира, буквально пару слов. С Ирой мы тоже записывали когда-то подкаст, давненько уже, правда, Ир? Когда это было? 1-2, наверное, назад?
Ты будешь смеяться, где-то почти год назад. А может, да. И нет, все же. Перед тем, как мы в Африку ехали. В Африку мы были 2 года. Да, да, действительно, слушай.
1-2 года назад. Ну вот расскажи о себе. Вот, ну, в принципе, у нас будет разговор какой? Как нам хорошо или как нам плохо живется вот в этой стране, где вы живете? Вот ты живешь уже очень-очень много лет во Франции.
Я тут ветеран, да. Я, можно сказать, 25 лет.
Ну, не может быть.
Серебряная свадьба у меня уже с Францией, да.
С Парижем у тебя серебряная свадьба?
Ну, не в Париже 25 лет, 25 лет во Франции, а в Париже я живу с 93-го года. Ну, не совсем даже, можно сказать, в Париже. Формально это даже другой департамент, но к нам ходит метро. Так что да. Я считаю, что живу в Париже, да.
То есть Ира живет недалеко от станции метро, правильно, Ира?
Да, от парижского метро. Да.
Недалеко от станции парижского метро, да. А я живу далеко от станции парижского метро. И давно вообще-то не был в Париже, между прочим.
Так не затащишь же тебя. Я же намекаю. Вы все мимо да мимо.
Ну, мы едем, видишь, на лыжах кататься в этом году, в следующем вернее. Но, может быть, я очень хочу, честно говоря, попасть в Париж. И я наверняка. Я сделаю все, что от меня зависящее.
У нас, чтобы... между прочим, сейчас гостят американцы, да. Так что...
Да. Такое тоже бывает. Ну, хорошо. Давайте перейдем все-таки к основной теме нашего подкаста. То есть, как мне нравится жить в этой стране и почему? Меня очень вообще интересуют всегда мнения такие честные. Абсолютно я не прошу вас хвалить свою страну. Хотите, хвалите, хотите, ругайте. Но вот если у вас есть какие-то вещи, которые ну, вот вам просто сразу понравились. Понимаете, многие люди, которые слушают мой подкаст, они подходят, мне кажется, не совсем так, к оценке действительности. То есть они начинают какие-то цифровые данные приводить. Вот я зарабатываю столько, например, живя в Украине. Или вот я могу сделать это. Или вот я могу купить это. Или я могу заказать это по интернету. Но ведь это не то, из чего, не то, как сказать, не то, что самое главное в любой человеческой жизни, которая становится от этого лучше или хуже. Сегодня
можно уже... я тявкну?
Давай.
Я просто хочу сказать, что задача стоит таким образом, что хорошо ли тебе живется там-то и там-то. На самом деле, как бы, обстоятельства места – это настолько второстепенная вещь, что это же это функция самого себя, это твоя гармония с миром. А где ты можешь жить? На самом деле, мне абсолютно все равно, где жить. Я живу в Париже, окей, я живу в Париже. Мне очень хорошо жилось в Харькове. Ну, мне тогда так не казалось, сейчас мне кажется, что мне хорошо там жилось. Вот, и я просто в какой-то момент ты понимаешь, что если тебе ты с миром в гармонии, то ты можешь, я в Африке могу жить спокойно.
Понимаешь, ну вот. Так можно, конечно, говорить, если с миром в гармонии, но тем не менее люди двигаются. Вот все люди, которые вот сейчас разговаривают, вот, да. Ну вот мы вчетвером, мы да. Все перемещались. Это значит, что у всех у нас было какое-то желание что-то поменять. Понимаешь, ну, поэтому...
Не желание, меня сюда привезли, например. То есть я не могу сказать, что я вот там решила поехать в Париж и поехала в Париж.
Тебя привезли ребенка.
Не ребенка, меня привезли взрослого. То есть спасибо за комплимент, да.
Я понимаю, тебя взяли в жены, я понимаю. Ну, ты уже не ребенок была. Ты уже прочитала пару книжек Мопассана, да, и Камасутру.
Меня привезли, как бы, я не выбирала, как бы, туда, куда, где я оказалась, я не выбирала. Но, в общем... Впоследствии я научилась это место любить, и мне здесь очень хорошо.
То есть стерпится, слюбится. Это твои отношения с Францией?
Да, с любым местом.
Понятно. Хорошо, а вы, ребята, Майя, как у тебя?
Я не могу согласиться. Я была очень сильно несчастлива в России. Причем я была хронически несчастлива.
Вот это новости. Да. Это тебя муж бил, что ли?
Нет, у меня прекрасный муж. У меня было все абсолютно то же самое, что здесь. То есть у нас было свое жилье, у нас была хорошая работа, было все. Но я никогда не испытывала счастья в принципе.
Вот. Почему?
Ну, потому что я не могла найти вот эту гармонию в том обществе, с тем укладом жизни, с этой культурой. То есть у меня был какой-то внутренний конфликт, который полностью прошел, когда я переехала в Лондон. Конечно, не сразу произошло, ну, после какого-то времени, после того, как я ассимилировалась, после того, как я узнала лучшую культуру, и у меня появились друзья.
А скажи мне, вот ты говоришь, что у тебя был внутренний конфликт. Он у тебя был еще до замужества, когда ты, скажем, в школе училась или как?
Мне никогда не было приятно жить в России. И со школы я уже начала мечтать о том, чтобы уехать.
Ну, а все же, ну что значит неприятно жить в России? Я понимаю, там евреи уезжают, гомосексуалисты уезжают, там цыгане бегут, я не знаю, кто еще. А у тебя почему?
Мне кажется, просто тот уклад, который в России, те социальные нормы, социальные протоколы, то, как люди между собой общаются, то, как, не знаю, там транспорт ходит, все устройство страны, оно было мне чуждо всегда. Вот. И как только я освоилась в Лондоне, я почувствовала себя дома. То есть мне казалось, что мне понятно, почему люди себя так ведут, мне понятно, почему так, не знаю, абсолютно во всех сферах все казалось понятным, знакомым и простым.
То есть ты просто, как бы, этот костюм английский, он на тебе лучше сидит, чем тот костюм русский, правильно? И все? Но, опять же, я не хочу, чтобы ты звучала так, как будто бы ты обобщаешь про всех людей. Вот тебе конкретно этот костюм лучше, а кому-то, может быть, где ты говоришь, в Самаре жила, может быть, и в Самаре неплохо.
Я не спорю, что многие люди могут быть счастливы в России, но многие мои друзья из России в Лондоне, они согласны со мной в этом мнении. Мне кажется, люди, которые чувствуют себя хорошо в России, они не могут чувствовать вот это облегчение, которое я испытала, и мой муж тоже, в Лондоне. Потому что они пускают корни в России, они любят своих друзей, они привыкли к этой культуре и приняли ее. Мне кажется, что в моей жизни я никогда не принимала это и всегда ждала, когда начнется другая жизнь.
А почему? Тебя так родители воспитывали в таком виде космополитическом? Или как? Откуда у тебя? Ты, может, книг каких начиталась?
Да, я читала очень много книг, и мне кажется, из-за этого, я думаю, что это был ключевой момент. И еще, мне кажется, на меня повлияли некоторые люди, вот, с которыми я дружила в детстве, которые мне говорили то, что, скорее всего, там жизнь лучше за границей и так далее. Потом, кстати говоря, я начала слушать твой подкаст.
Да. Только не приписывай мне, что ты уехала из-за меня.
Нет, очень сильно повлиял на меня.
И настало просветление. Да. Ну, можно я вклинюсь, да?
Да, пожалуйста.
Да, ну, в общем-то, я не могу сказать, что у меня как бы прошлая жизнь моя в СНГ была какая-то ужасная. Наоборот, мне кажется, детство у меня прошло очень довольно-таки радостно, хорошо, весело. И, наверное, как ребенок я очень любил свою страну и был даже патриотом большим. Да и сейчас, в принципе, люблю.
Жизнь живя при этом вот. В Германии.
Не-не-не, ну я там прожил всего годик, основную часть жизни я как бы пока что прожил в Украине, вот, но я как бы любил страну, но как бы у меня не было выбора, родители решили переехать, и в общем-то я с ними переехал, и поначалу я бы не сказал, что я прям был вот так в восторге от Великобритании, не, конечно, тут классно, нравилось сразу, потому что уровень был выше жизни, и сразу вот дороги чище, там лучше. И как-то это чувствовалось, но все-таки были и минусы. То есть у меня была какая-то такая ломка в течение, наверное, двух с половиной, а потом уже как-то потихонечку оно вышло на такую прямую линию, когда уже все устаканилось, успокоилось, и более-менее я стал принимать как бы здешние ценности и культуру, и уже как бы друзья начали появляться и так далее и тому подобное. То есть это не был такой процесс, прям вот я приехал и там через пару дней и у меня все просветление, все нравится, и я счастлив. Не было такого. Были моменты, когда я вот скучал по дому, по друзьям и все такое, но как бы это уже позади.
А вы, кстати, следите, вот, ребята, с Украины?
Да,
следим. За украинскими событиями. Я видел, кстати, и в Лондоне были демонстрации в поддержку Украины вчера.
Если мы сейчас начнем про Украину разговаривать, то вашего вечера.
Не, ну, буквально пару слов. Я хотел сказать, что да, я слежу тоже вот за событиями Украины. Жалко, что вот в таком положении она сейчас находится. Не совсем понимаю тех людей, которые там протестуют. Ну как, я понимаю их сердцем, но не понимаю умом. Вот. И не понимаю тех людей, которые в Лондоне что-то там кричали. Насколько я знаю, Великобритания очень скептически к Евросоюзу относится, и вряд ли они будут рады появлению Украины, если такое будет.
Я тоже не понимаю, чего они хотят. Я не знаю, я не могу судить, правы они.
Им просто объяснили, что деньги будут стоить с этой стороны. Все очень просто. Люди даже не понимают, о чем вообще речь. Вы никогда не задумывались? Если вы смотрите репортажи, людей, когда спрашивают, никто внятного ответа из тех, кто с улицы, не дает. Из этого следует только одно. Та или другая сторона им просто тупо либо платит, либо заставляет приходить на эти митинги.
Ну да. Но самое смешное, мне вчера было грустно, мне было жалко Ленина.
И мне очень жалко.
Вы понимаете, я его никогда не любил, он мне вообще до фонаря. Но когда я увидел, я два года ездил в Киеве, два года я останавливался в одном квартале, на улице на углу Пушкинской и Тарас-Шевченко бульвара, там, где памятник Ленина. Я проходил мимо него. Так по-варварски уничтожить памятник Ленина, это толпа зверей просто. Понимаете, сначала их бьют звери из этого подразделения «Беркут», потом люди сами ведут себя как звери и молотком, не то что они его свалили, они потом брали молоток и били этого несчастного Ленина, который не мог себя защитить. Что это за животное, я не понимаю. Как это можно объяснить?
Ну, это просто перечеркивание своей истории.
Это не перечеркивание никакой истории, человек. Просто вы сидите в Лондоне, как, кстати, тот же Ленин в свое время сидел в Лондоне, был очень большим патриотом оттуда. Людям просто объясняют, это тупая пропаганда, им объясняют, что вот если мы там, вы пойдете там туда-то, то будет лучше. И они даже не думают на политическом уровне, они думают, как выжить, как там, заработать 3 копейки. Это совсем не те люди, которые думают головой, те, что вы видите по телевизору, и те, что долбанят по вот этому памятнику.
Что меня, кстати, удивило пассивность. Я читаю всяческие форумы украинских программистов. Меня удивила их полная пассивность. Так вообще же им просто наплевать. Им просто неинтересно. Это не их жизнь.
Украинские программисты – это люди, которые все работают на вас, на Запад.
Удаленно причем.
На вас.
Они живут, они физически, как бы тело их существует на Украине, а так они головой с вами тут на Западе. Поэтому их это меньше. Вот их, как бы, я думаю, даже ваши проблемы американские волновали бы больше.
Пока еда в магазине есть, все хорошо, я так понял.
Тем более же программисту ничего физически, это человек с ограниченными потребностями.
Почему с ограниченными? Ты меня обижаешь.
Нет.
Я программист, но у меня потребности не ограничены.
Это же не украинские программисты. Те, что сидят на Украине, они с ограниченными. Те, что не ограничены, они уезжают из Украины. Поэтому Украина – это фильтр, например. Но ты обрати внимание, самое интересное, что сказали наших два собеседника – это люди поколения, когда Советского Союза не было. Мы с тобой как бы ненавидели Советский Союз и ускакали, можно сказать, от него в дальние края.
Верно.
И нам казалось, что вот как бы кончится Советский Союз, и все будет хорошо даже в России. И тут, смотри-ка, нет, выясняется, что, видишь, молодежь тоже валит, потому что им Россия не нравится. Значит, не в политике дело.
Ира, а вот ты никогда не задумывалась для себя конкретно? Вот мы с тобой уже как бы не то, что вот эти дети, с которыми мы сейчас разговариваем. А вот если бы мы были, вот представь себе, чтобы мы жили не в Советском Союзе, а уже вот, ну, в текущей стране, вот как эти ребята уехали, как Алексей и Майя. Ты бы уехала из Украины, если бы ты, ну, скажем, была бы там лет на сколько-то моложе?
Ты знаешь, я об этом думала. Об этом думала много и часто, и как бы, знаешь, ну, не знаю даже. Я на этот вопрос как бы честного, однозначного ответа нет. Но я бы не могла сказать, что я бы однозначно бы уехала, потому что это зависит, в общем-то, от твоего отношения как бы с тем миром, который макромиром и с микромиром. Потому что если бы я не уехала там 25 лет назад, я была бы очень серьезным бизнесменом, у меня там уже там бизнес начал, там как бы уже хорошо все пошло. Я думаю, что с материальной точки зрения у меня не было бы проблем. Но опять же, вот очень, я же часто езжу и на Украину, и в Россию. В России бы однозначно я не жила.
Вот, тебе Украина больше нравится, чем Россия?
Да.
Почему?
Ну, климат, цвета, цветовая гамма, просто эстетика. Ну, вот как-то ближе мне Украина. Не потому, что я оттуда. Я в России сейчас провожу больше времени, намного даже, чем кроме дома во всех остальных странах. Но вот все-таки Украина, она как-то света там больше. Вот, и все-таки люди там симпатичнее. Я не хочу никого обидеть абсолютно. Это абсолютно средняя величина. В России очень большая агрессия. Очень большая.
Агрессия просто против кого? Против всех?
Против всех. Вот, ну, такой дурацкий эпизод. Я в Москве живу в очень хорошем районе, на юго-западе. У нас своя квартира. Я спускаюсь на лифте.
Как часто ты бываешь в Москве?
Ну, 5-6 раз в год.
Угу.
Вот. Правда, больше, чем 10 дней я там не выживаю, как бы я обязательно должна уехать, но как бы, ну, часто езжу, как мне кажется, слишком часто. Вот представьте себе такую сцену жуткую, как на меня она очень сильное влияние оказала. В хорошем, приличном районе. Ни арабов, ни таджиков, никого нет. Все белые люди, все москвичи, коренные. Вот. Я спускаюсь в лифте. По дороге в лифт заходит бабулька с внучком, там, лет 6-7. Я совершенно на автомате, по своей французской привычке, здороваюсь. Бабка на меня смотрит волком и инстинктивным, непроизвольным движением прижимает к себе ребенка.
Ты заметила?
Ну, люди запуганы.
Мне стало жутко. Вот это агрессия, это все, это в автобусе, это в метро. Я, конечно, я там могу ездить на машине, но времени же нету, потому что пробки они. Поэтому я езжу на метро. Я эту агрессию чувствую кожей. Я не обязана смотреть на людей, чтобы...
Но это не агрессия, то, что называлось, она скорее страх. Она, наверное, думала, что ты у нее отберешь внука.
Да, я тут поздоровалась. Они все друг друга боятся. А агрессия на самом-то деле, это же форма страха. Если хорошо подумать.
Так, ну, ладно, Ира, давайте уйдем от этого.
Уйдем, так, а вот я в Украине.
Тема у нас совсем другая. Лондон, Майя, ты еще с нами?
Да, да.
Скажи что-нибудь короткое. Или продолжи эту беседу.
Я жила в Москве, недалеко от Ирины, на проспекте Вернадского.
О, соседи, можно сказать.
Вот, я согласна, вот, что в России очень тяжело из-за агрессии, и в том числе, когда я переехала в Лондон, я чувствовала постоянный страх. Я боялась общаться с людьми, я постоянно пересиливала себя. И через полгода примерно это прошло, потому что люди здесь очень открытые, очень доброжелательные, и при том, что важный момент для меня был, что вот в Лондоне, если... человек чувствует, что другой человек чувствует себя дискомфортно или ему нужна помощь, он всегда пытается помочь. А в России, если кто-то чувствует, что ты слабее или что ты дискомфортно себя чувствуешь, они пытаются атаковать тебя сразу. Вот. И поэтому, когда я приехала в Лондон, я просто боялась разговаривать с людьми. Мне казалось, что я неправильно себя веду и так далее. Но в Лондоне меня приняли очень хорошо, меня очень сильно поддержали все люди, которых я встретила, и очень легко мне было с ними общаться, и так со временем я реабилитировалась после России.
Погоди секунду, Майя, я хочу, давайте представим себе ситуацию, что ты приехала без мужа туда, одна. Ты же понимаешь, что муж тебе создал ситуацию, при которой ты не должна беспокоиться особо о материальной стороне дела. У вас есть квартира, у вас есть кусок хлеба. А если бы ты приехала одна туда, ты бы тоже так смотрела на окружающий мир?
Я думаю, да, потому что я ходила на курс английского языка, где я встречала людей, которые живут, снимают комнаты, которым не хватает денег и так далее. Люди очень счастливы любого уровня. У меня очень много знакомых, и многие мои друзья, они не связаны с моим мужем. То есть большинство моих друзей, я даже знаю гуглеров, которые работают в другом офисе, и знакомила моего мужа с ними, потому что они в отделе продаж и в рекламе. Вот я познакомилась с людьми, например, на бизнес-конференциях, на семинарах и так далее. Люди никогда не смотрят на тебя сверху. Люди всегда готовы тебе помочь. И они пытаются не замечать твоих ошибок, которые неизбежны, потому что ты не так хорошо знаешь культуру, язык и так далее.
Понятно. А как, что ты скажешь, Алексей, по этому
поводу? Что я могу сказать по этому поводу? Ну, во-первых, я абсолютно согласен с тем, что люди тут намного доброжелательнее, чем где-либо еще в странах СНГ. Ну, как бы я только был в Приднестровье, Украине, тут даже в России пока еще не был. Вот, но что я могу сказать? Интересное такое наблюдение, то, что вот в частности в тех местах, в которых я живу, о лондонцах как бы отзывы не очень теплые. То есть говорят, что они такие довольно-таки нервные, такие замкнутые. То есть все в этом мире относительно. То есть для нас лондонцы кажутся немного такие грубоватыми. Вот. И, ну, для украинцев лондонцы как бы и нормально, да? То есть и в то же самое время я общался с человеком, у которого жена американка, но сам он британец. И он говорил, что англичан, в общем-то, видят в Америке как тоже таких угрюмых, такие грампи ходят, в общем-то, недоброжелательные. Я вот такое мнение слышал, не знаю, насколько это правда, вот, поскольку в США не бывало.
Честно говоря, мне кажется, у нас довольно такое дружественное отношение к англичанам, ко всем. Но это как бы, вот, мне кажется, это, то есть над ними подсмеиваются немножко, может быть, из-за странного акцента, из-за какой-то, может быть, чопорности, но отношения очень дружественные.
Мне кажется, может, они даже близко к сердцу это принимают, потому что они такие очень больно критику в свой адрес, мне кажется, принимают. И вот если кто-то высказывается против чего-то английского, и мне кажется, они очень большие патриоты, и это их как бы задевает, наверное. Если кто-то над ними даже пошутил в США, мне кажется, многие из них как бы обидятся.
А в Америке это совсем не так. В Америке смеются просто и издеваются над всеми. Я не знаю, иногда когда-то попадаются ситуации, когда, скажем, в европейских странах, особенно если это связано с мусульманским миром, если кто-то там посмеется.
Вот с ними смеяться нельзя, да, это дорого стоит.
Особенно вот там над пророк Мохаммед, если что-нибудь, не дай бог, это вообще ужас, это война может начаться. А в Америке просто смеются над всеми, и Христос, и не Христос, и евреи, и арабы, над всеми по телевизору. А в открытую шутят и все. Ну, посмеялись и закончили.
Тем не менее, фильм «Борат» запретили в Америке.
Чего запретили?
Фильм «Борат».
Как это его запретили? Какой-то... Мне дети в прошлом году на Крисмас подарили книжку по этому фильму. Я не знаю, это какие-то сказки бабушки Арины.
Здесь как бы чувство юмора тоже присутствует в Великобритании, только оно немножко другое. Тут больше, мне кажется, иронии, что ли.
Да.
Вот, и такой... Такой юмор у них замысловатый, то есть, ну, как бы не такой, наверное, прямой, как
США. А может быть, своего английского недостаточно, чтобы понимать их юмор?
Не, почему? Я с удовольствием понимаю и участвую в нем.
Ты даже смеешься?
Конечно.
Я просто обожаю английский юмор, и также я посещала комедий-шоу, и просто шутят все абсолютно люди, которые приходят что-то ремонтировать или... Просто везде это стиль жизни, и мне это очень нравится. Так они сглаживают все острые углы, конфликты. Так они поднимают друг другу настроение. И я очень довольна вот этим аспектом.
Да.
Майя, у тебя все очень такое розовое, Майя. Ну вот мне приятно это все слышать, я понимаю. Ну, it's too good to be true, понимаешь?
Это действительно жизнь как в раю. Я даже составила mind map. По всем аспектам.
Ну и что же в этом мэпе есть, в этой карте?
То, что мне нравится в Лондоне и что делает меня счастливой. Также я опросила многих своих друзей, в том числе британцев, как они себя чувствуют и что их радует, и что не радует.
Все равно, ты знаешь, я вот с тобой знаком сколько, полчаса? Уже 36 минут и 33 секунды я с тобой знаком, Майя. Я не могу понять... Кто ты есть? Понимаешь, с одной стороны, ты мне рассказывала, как ты жила в России и видела все только черное. Хотя в России есть много светлого. Сейчас ты приехала в Лондон, ничего черного не видишь, есть только светлое, хотя в Лондоне наверняка есть много черного. Ты как у тебя какие-то крайности?
Я вижу недостатки в Лондоне, но достоинства жизни, они очень сильно перекрывают. Я также составила список.
Достоинства и недостатков?
Да, просто для меня вот эти плюсы, они делают меня... Моя жизнь такой счастливой, что я согласна с недостатками также, потому что я понимаю, что ничего идеального не существует.
Ира, у тебя есть список вообще? Ты листик разделила пополам, написала слева плюсы, справа минус?
Не, мне некогда, я работаю много.
Может, у тебя листика нет?
Нет, листик у меня есть в компьютере, я уже руками не пишу листу.
Ну.
Всего только в компьютере. Но как бы у меня нет такой задачи там.
Но ты человек более зрелый, и ты должна все-таки рассказать более.
Разделить, Яша, можно ли разделить, вот, например, представляешь, у тебя есть магнит, да, у него один полюс южный, один северный. Вот как ты его разделишь, так чтобы ты же не можешь их разделить. Ты его перережешь пополам, у тебя опять будет один полюс южный, один северный. Поэтому я считаю, что нет идеологического смысла отделять недостатки от достоинств, потому что ты же не можешь спину от живота отрезать, будет некрасиво.
Да, но я если продолжать твою аналогию с магнитом, я не говорю все время о плюсах, понимаешь? Подглядываю минус, на минусы все равно.
Минус – это обратно, это опора плюса. ты как бы видишь достоинство, потому что они контрастируют с недостатками. Если у тебя все будет одного розового или белого цвета, то ты его просто не увидишь, потому что оно все растворится в окружающей среде. Ну, контрасты должны быть. Не страшно, недостатки. Наличие недостатков не является самим недостатком, самим по себе недостатком, как мне кажется.
Можно мне минус вбросить, если, чтобы как-то оживить дискуссию, потому что я смотрю, все так действительно. У меня много хороших, то есть записи о Великобритании, но я как бы и подкаст веду о Великобритании, рассказываю постоянно хорошие вещи. Но есть как бы и минусы, то есть взять ту же самую экономическую ситуацию для молодых людей, безработица, мне кажется, очень страшная. То есть люди ходят, не могут найти работу. Да, да, ну я не знаю, ну как-то, ну просто, чтобы не думали, что если Украину, например, возьмут в Евросоюз, все сразу получат работу, да, то есть безработица. Потом какие-то странные законы принимаются постоянно, которые с публикой не особо так обсуждаются, как мне кажется. Хотя в принципе, ну как-то освещается это все, но те же самые цены на проживание в плане отопления. Например, старики за 70 лет, многие не могут оплатить со своей пенсии, просто отопить свой дом. У многих там на 12-13 градусов тепла, то есть отопление стоит, термостат вот этот в доме. То есть минусы тут тоже есть. И просто нам повезло, наверное, попасть в такую прослойку людей, которые, в принципе, нормально живут. А как бы есть те, которые действительно страдают. Я вот когда работал 3 года в Макдональдсе, я видел такую картину, когда к нам по 2-3 раза заходили дети, одни и те же в день питаться. Потому что, ну, как бы родители им не готовили. И бывало такое, что они вот подходили и шутя спрашивали, а у тебя ничего там не осталось? То есть, видимо, ну, как бы и голод в школах тоже такая тема была распространенная. Сейчас вот вроде как решили спонсировать и кормить детей немножко, потому что некоторые семьи вообще отпускают голодными в школу.
Вот, видишь, вот уже мы начинаем слышать что-то.
Нет, ну так проблема есть везде, мы же здесь не для этого, мы же здесь про счастье должны разговаривать.
Нет,
мы рассказываем о всем.
Мы не собрались, не хотим скрывать ничего. Вот, например, у вас в Париже есть районы, где живут бедные арабы. Они хорошие районы?
Они не такие бедные, эти арабы, не надо их жалеть.
Почему?
Они все приторговывают наркотиками, вот их жалеть не нужно. У них все хорошо, они просто строят из себя бедных. Это вам там по телевизору показывают, что они у нас бедные. Они совсем они не беднее никого. Более того, они там все, ты заходишь в этот арабский район, ты там кроме BMW ничего не видишь.
То есть любят немецкие машины, понимаю.
Да, и главное, можно себе позволить. И при этом официально сидят на безработице.
Ну, это проблема вашего правительства. Все-таки вернемся к основной теме. В целом, температура по больнице. В целом, считаете ли не вы конкретно уже, а вот люди вокруг вас, вы считаете их счастливыми или нет? Майя.
Я считаю счастливыми. Я провела опрос среди своих знакомых. Мне кажется, люди здесь намного беззаботней, счастливее. Их ничто не беспокоит. Такие проблемы, как, не знаю, там, транспорт удобный или то, что к ним плохо другие люди относятся. И люди сосредоточены больше на каких-то более конструктивных вещах, на работе, учебе или на проведении времени друг с другом.
Ну, то есть голода нет. То есть люди могут заниматься чем-то другим. Да. А политика? Вас волнует политика?
Давай, Майя.
Я вообще не смотрю телевизор, никогда у меня даже нет телевидения.
Ты так плохо живешь, что даже не можешь купить себе телевизор.
Мы подарили свой телевизор друзьям, потому что мы его даже ни разу не подключили в розетку.
Вот видишь, у тебя даже розетки нет.
Ай-яй-яй. И в ней даже 3 дырочки, да? 3 фазы в розетку.
Квадратных.
Видишь, Будам, не то, что у тебя там 2.
Я читаю некоторые экономические новости, финансовые, но у меня просто появилась привычка еще из России вообще не дотрагиваться до этой сферы никакой, потому что она очень сильно вредит психологическому здоровью, считаю. Что о чем-то хорошем и конструктивном. И поэтому меня до сих пор сохранило, что я не читаю новости в интернете. Я только слышу что-то. Основные новости я слушаю из подкаста Будама.
Правильно. А у меня когда-то, кстати, была идея. брать просто газету иногда и просто читать заголовки и комментировать новостей. Мне очень нравится, у нас есть очень классный ведущий, он вообще на Comedy Central, его зовут Колбер. Он, кстати, взял вот сейчас, были какие-то награды телевизионные, он взял, его шоу выиграло. Ну, это типа, знаете, как Леттерман, вот такого, типа, как Джей Лена. Но он ведет политические, он ведет, вернее, он комментирует новости. И, как, во-первых, дети мне вообще-то показали его, и я с удовольствием его слушаю, с юмором, с сарказмом, с таким, с издевкой. Ну, очень классно. Но мне дети сказали, что, оказывается, существует огромное количество людей, которые считают его основным и главным и единственным источником новостей. Понимаете? То есть они не читают ни газеты, ничего. А вот они слушают этот Colbert Report, и они получают нужную им порцию под правильным углом, под веселым и под интересным. Ну хорошо, я понял. Так, Алексей, ты что скажешь?
По поводу
счастливы вокруг тебя люди, вокруг тебя.
Да, мне кажется, в большинстве своем люди счастливы, потому что они имеют возможность заниматься тем, чем они хотят, вот, и строить свою жизнь самостоятельно, без того, чтобы их государство слишком так прессовало.
И это даже относится к людям, которые не богатые, которые работают на простых работах.
Кажется,
шофер,
да,
там, да, уборщица.
Да, да, даже шофер время от времени может себе позволить, там, я не знаю, поехать в какую-нибудь небольшую поездку куда-нибудь в Европу. То есть это все доступно, мне кажется, и люди просто получают удовольствие от жизни. Да, бывают трудности, но все знают, что как бы они преодолимы. Мне кажется, так. Вот. И особенно я хотел заметить, вот мне кажется, самая счастливая такая прослойка людей – это возраст от 27 до 40 лет. То есть, когда у людей появляются семьи, дети, вот тогда они, по-моему, становятся по-настоящему счастливы. У нас многие, я заметил, перебираются из больших городов в это время в деревеньки. А в деревне хорошо, то есть свежий воздух, травка, красиво и спокойно. И тут как бы люди находят как бы покой и как бы, ну… Но тем не менее имеют возможность путешествовать по миру и так далее.
Ну да. А потом дети вырастают, и родители. И потом счастье у родителей уменьшается, да?
Не, ну да, да. То есть, как бы подростки, они так, ну, у них свои проблемы, потому что надо найти работу, надо получить достойное образование, а люди старшего поколения тоже проблема, потому что не всегда пенсии хватает, и как бы медицинское обслуживание желает оставляет желать лучшего, мне кажется, в этой стране. Вот. И как бы из-за этого, конечно, им не так счастливо, как вот людям в расцвете сил, которые работоспособны.
Ира, у тебя-то как?
Слушай, ты сейчас рассказывал про своего этого ведущего, и я с ужасом подумала, что мои новости про Украину я узнаю из 95-го квартала.
Тоже, да? То есть.
Да. И более того, я не считаю, что мне чего-то не хватает. Потому что на самом деле про политику. Я считаю, что лучше всех сказал дедушка Крылов знаменитой фразой «Вы, друзья, как не садитесь» из известной басни. Mm-hmm. Вот. Но, причем это касается любой страны. Это как бы касается и России, и Украины, и Франции. Про Англию ничего не знаю. Вот. Ну, вот, как бы смысл политики в том, чтобы они как-то...
Да, политику тут очень-очень противно слушать бывает временами. То есть, если там по BBC идет что-нибудь, какие-то рассказы, постоянно субдебные какие-то дела на кого-то, кто десятилетней давности, кто-то там превысил скорость или кто-то кого-то изнасиловал. То есть, вот эти подлянки всплывают там через 20 лет и просто вот так пытаются друг друга, ну, как бы, принизить в глазах избирателей.
Ну, в принципе, эти все, конечно... данные, вернее, новости о криминале, обо всем, это просто это неизбежно, конечно.
Да, слушайте, вот я вспомнила, недавно совсем прочитала совершенно замечательную вещь про Маргарет Тэтчер, которую я безумно люблю. Вот, и очень интересный факт. Она баллотировалась в регионе, когда она начинала свою политическую деятельность, где очень много было евреев. При этом лично она во время войны спасла одну австрийскую еврейскую девочку. И она никогда об этом никому ничего не сказала. То есть человек мог бы сказать, смотрите, я такая крутая, вот, спасла австрийскую девочку. Нет, она всегда это скрывала и сказала, что она принципиально это скрывала. и сказала, что люди должны голосовать за меня по моим политическим взглядам, а не потому, что я там что-то хорошее кому-то сделала. Вот это вот настоящий честный человек. Вот после нее,
это достойно, да.
Ни в одной стране никого нет.
Ну, существует разная история. Вот если вы помните католического папу Петра, вот предыдущего, он тоже спасал очень многих во время войны, прятал там этот польский папа.
Ну, он не был премьер-министром, да. Папе жить проще, у него там все хорошо в Ватикане. И народ, мало никто не бастует.
Да, он не выбранная должность. Вот такая еще тема. Люди, которые...
Да, я отвлеклась и забыла тебе сказать на тему как бы вокруг меня. У нас во Франции ситуация специфическая. У нас национальный спорт плакаться, как всем плохо живется. Это вот просто на вопрос, как дела, сказать хорошо неприлично.
А у нас автоматом говорят great.
Нет, у нас наоборот. У нас все начинают, ой, как то плохо, это плохо.
Они действительно считают, что ты спрашиваешь, как дела? Когда ты говоришь, как дела? Да. Они хотят на ответить?
Вопрос, как дела, все отвечают, там, то плохо, это плохо, то не так, это не так. Более того, это тоже как бы некий культурный референс. Одна женщина, там, ее взяли из Киева в Алкотель, в одну очень крупную французскую компанию, на очень высокую должность. Вот. И она... Раз приходит в офис, как дела? Она говорит, все замечательно. Второй раз все замечательно. В общем, на четвертый раз не перестали здороваться. И на нее все обиделись. Все стали завидовать. В общем, теперь она, как все, говорит, ой, то не так, это не так. И стала хорошей, в общем, социально вписалась в себя.
Да. Да, французы интересный народ. У нас, кстати, часто, вот я работаю в IT-компании, у нас часто вот жалобы поступают от французов именно в пятницу вечером, за 5 минут до конца рабочего дня. Вот именно тогда... Тикетов так 20 открывается, в которых французы плачутся на наш софт.
И это у вас еще пятница вечер позже, чем у нас. У нас-то сейчас уже почти 8.
Ну да.
Так и что? Какая связь? Я не очень понял.
В плане от того, что... Ну, наверное, я имею в виду в то, что национальная черта так просматривается.
Ну, а нас все любят пожаловаться. Вот, поэтому как бы к вопросу о счастье сложно. Никто себя счастливым не считает, но я считаю, что это личное дело каждого. Во-первых, никто не обязан быть счастливым. Повезло человеку, там, окей, но с другой стороны, это твое видение жизни.
Вот. Теперь давайте поговорим на такую тему, которая должна доставить удовольствие русскоязычным слушателям, которые находятся в СНГ. Как вас мучает ностальгия? Алексей.
А, с меня начнем? Ну хорошо, хорошо. Бывает, включаю погромче какую-нибудь музыку такую, именно и Расторгуева, может быть, или Любе такое, знаете, что-то из детства погромче. Ну и кайфую, почему бы и нет. Как бы музыка специфическая, но иногда можно. Бывает, вот у нас тут
то есть... То есть тебе этого достаточно? Ну, во-первых, ты записываешь подкаст на русском языке.
Да, подкаст.
Расскажи-ка людям адрес своего подкаста, чтобы они могли пойти.
А, да, конечно, если ты не возражаешь.
Конечно.
Мой сайт www.drshadow.com.
Доктор Shadow, как доктор Тим.
Да, доктор Shadow одним словом, DR, да, drshadow.com. И там как бы я уже, ну... Конечно, с тобой не сравняешь. Там
ну, конечно.
Раз в 10, наверное, меньше выпусков и не настолько насыщенные. Но...
Потому что дисциплины мало, дисциплины.
Ну, согласен.
Ну,
так
да.
Вот, насчет ностальгии, да. Иногда время от времени закупаюсь в русском магазине. У нас есть как бы в городе, ну, это как бы надо ехать. Ну, время от времени бывает, что вот, например, торт медовик там делают хороший, очень вкусный, домашний. Или там какие-нибудь прянички купить. Такое, да, бывает ностальгия по еде. По людям, ну, как бы бывает такое, что пересекаюсь. То есть пока что получалось раз в год, в полтора ездить в Украину, там просто увидеть родных. И вот в прошлом году я был летом в Крыму, очень красиво было там, по-моему, на западном побережье это было. Клево вообще такие виды, я даже не ожидал на самом деле от Крыма такого. Но просто получилось так, что друг меня пригласил в детство и тоже здорово провели время.
Какова вероятность того, что ты вернешься жить в Украину?
Ноль.
Прям ноль? Нет. Ну, хоть чуть-чуть оставь.
Нет, ну серьезно, ноль.
А если влюбишься в девушку, она из Украины?
Была девушка с Украины, влюбились, разлюбились. Было такое дело, нет, прошли.
Я тебе все-таки скажу. Влюбишься в девушку, которая скажет, или я в Украине, или до свидания. или со мной в Украине, и до свидания. Что ты скажешь, до свидания?
Да, скорее всего, скажу до свидания, потому что ценности должны совпадать в первую очередь.
Значит, это не любовь, а только кажется.
Ну, любовь, ты же... Влюбленность может быть, да, но а как бы любовь, то есть у нее должны быть такие же взгляды, как у меня, чтобы мы совпадали приблизительно, ну, хотя бы по основным параметрам, то есть страна проживания и так далее, мне кажется.
Вот. Понятно. Майя, как у тебя с этим? Расскажи мне, бывает ли у тебя ностальгия? И если да, то что ты делаешь?
А, у меня ни разу не было ностальгии.
Ну, ты же, тебя интересует русская культура, русский язык.
Нет, я никогда не... Я, во-первых, не говорю по-русски с мужем, с русским мужем. У меня много русских друзей здесь, но я избегаю просто этих топок, потому что я хочу как бы ассимилироваться, и мне интересно говорить больше о вещах, связанных с моей новой страной.
То есть, в общем-то, ты нас побаловала сегодня, да, говоря по-русски?
Не-не, единственное, я очень люблю твой подкаст, всегда его слушаю, каждый выпуск. Все выпуски прослушала.
То есть, есть исключение? Есть еще носители русского языка, такие как Будам, да? Ну, все-таки, почему у тебя такие крайности, Майя? Ты, наверное, очень молодая.
Просто я очень рада жить в Великобритании и... Я вижу очень много хорошего здесь.
У тебя дети будут. Ты будешь их учить русскому языку?
Но я не планирую детей, но если бы они у меня были, то я бы не стала учить русскому языку.
Не стала бы?
Нет.
Ну, послушай, люди же платят деньги за то, чтобы освоить второй язык. Почему ты не хочешь, чтобы твои дети говорили по-русски?
Ну, потому что мне не близка русская культура, мне очень нравится британская культура, я очень люблю все в Британии.
А почему, подожди, Майя, все-таки подожди, как-то странно оно, конечно, что я тебя уговариваю любить Россию, но я хочу чисто технически, даже забудь о том, что это Россия, и тебе она близка или не близка, хоть это твой первый язык, а, допустим, Италия, ну, если бы ты знала итальянский, или французский, или там персидский какой-то язык, если ты уже знаешь второй язык, второй, любой, почему тебе его не передать легко детям?
Ну, потому что нужны какие-то усилия, чтобы поддерживать этот язык, мне кажется. И было бы, я получила их французскому или другому языку. То есть те ресурсы, которые они затратят на изучение языка, можно посвятить на что-то более позитивное для меня.
Понятно.
Вот. Но при этом я не хочу сказать, что мне не нравятся русские люди. У меня очень много русских друзей здесь. И я считаю, что люди, в принципе, не виноваты в том, что они живут в такой среде. Я видела, что люди очень сильно меняются буквально через 6 месяцев после проживания здесь. Проходит абсолютно все, что характерно для русских людей. Через несколько лет не остается практически ничего, если только они не замкнуты в каком-то вот круге общения, когда бывает такое, что общаются только среди русской комьюнити.
Вот-вот. Да, я хотел бы насчет этого сделать такое замечание. Как бы я когда проживал в Бирмингеме, у нас там было более-менее так население русскоязычное больше, как бы, чем в других городах. Ну, не сравнить, конечно, с Лондоном. И были действительно такие кадры, которые общались исключительно вот в этой русскоязычной среде, варились. И, если честно, мне оттуда побыстрее захотелось убежать. И как бы я больше не поддерживаю отношения.
Почему?
С теми
людьми. Там было плохого?
Ну, как-то, ну, знаешь, как-то это все было очень, очень как-то отстало, замкнуто, по-старому слишком. То есть люди, не знаю, как-то не переняли совсем никаких ценностей местных, то есть... Получается, можно было встретить, я когда-то офигел, зимой прихожу, ребята в дубленке, такой советской, знаете, в кепках, семечки грызут, а потом еще драка началась с ножами и так далее. То есть я после этого решил, что я не хожу на такие мероприятия и больше с ними
ничего не имею. Тебе что, не нравится драться с ножами?
Нравится,
можно, конечно, но не каждый день, понимаешь?
Не каждый день, да.
Скажи, Алексей, а вот у тебя будут дети? Ты будешь их учить русскому или украинскому языку?
Да, постараюсь. Если такая возможность будет, если они как бы примут это все, то почему бы и нет, собственно, да, я не стыжусь.
Я не говорю там в школу отдавать, я говорю, будешь ли ты с ними разговаривать по-русски дома?
Я вот представлял себе картину. Мне кажется, что я бы с ними говорил и по-русски, и по-английски, как бы чередовал. Мне кажется так. Не знаю, насколько бы это им помогло или наоборот затруднило освоение языка. Но мне кажется, я бы их обучал, потому что, ну что в этом такого? То есть у них расширяется кругозор, то есть они могут почитать русские какие-то книги, литературу, могут английские почитать, какую-то себе усредненную картину мира создать, то есть какую-то, знаете, просто обзор, кругозор шире получается, когда ты видишь себя и свой народ со стороны. То есть, когда я переехал в Великобританию, я понял, что я лучше стал понимать украинцев. Вот. Мне кажется так, как-то вот осознание приходит вообще, как люди себя ведут, и ментальность, и так далее.
Ну, хорошо, Ира, Париж, ты как?
Ну, я считаю, что ты просто вопрос немножко не так стоит, потому что, скажем, я люблю пельмени, из этого ничего не следует. Например, я не ем их каждый день, то есть я тоже иногда себе позволяю какую-то русскую еду, какие-то русские книжки читаю, да, но это не является, это ничего общего с ностальгией. Это есть некое воспитание, это есть мировоззрение, это есть вкус. А по сути своей ностальгии, если хорошо подумать, то это функция времени, а не расстояния. Как бы вся ностальгия это по себе энное количество лет назад, а не по тому месту, где ты когда-то жил. Просто так получается, что ты думаешь, вот, черт побери, был молодой и красивый, но при этом это ассоциируется с тем местом, где ты был молодой и красивый. Поэтому, если это все разделить, там, и при этом понимать, что там огурцы там соленые можно там по интернету заказать или там на худой конец зайти до русского магазина, я даже честно скажу, у меня есть русское ТВ, и будете надо мной смеяться. Я его как включаю, после 3 минут максимум я его выключаю.
Ну а чего? Мне, например, на Первом канале нравится это. И время от времени смотрю, как же это, «Ледниковый период» называется, там, где на коньках катаются. Вот я, например, интересуюсь коньками, я смотрю, и тут есть шоу, как бы, и «Dancing on Ice» в Великобритании по английскому каналу, я уже не помню, по-моему, ITV. И русский «Ледниковый период» смотрю. То есть получаю удовольствие.
Мне нравится, например, русская передача «Голос» очень хорошая. Мне нравятся передачи Урганта «Вечерние».
Я никогда не попадала.
Я не попадаю. Мы подписаны так, что мы смотрим on demand. Я смотрю то, что я хочу, а не то, на что я попал.
Ну, вот у меня такого, как бы, не знаю, может быть, я не озадачилась себе этим делом, не настолько мне этого хотелось. Но если я случайным образом там нажму на русский канал, то как бы радости особо нет. Единственное, как бы позитивный эффект от русского ТВ, я иногда попадала на передачи, жуткие передачи, называются «Среда обитания», которые тебе рассказывают, из какой дряни сделана там колбаса, сделана рыба. Там. В общем, все продукты из жуткой дряни сделаны. Это очень сильно помогает похудеть.
Понятно. Вот. То есть ты перестал
есть. Чисто практический эффект, да. Тебе уже ничего не хочется. Вот. А самой ностальгии как таковой, умного человека нет и быть не может.
Ну, понятно. Ну, давайте завершать нашу уже беседу сегодняшнюю. И чтобы подытожить. Мы разговариваем с людьми из Франции и Англии. Очень даже такие западные и развитые страны. Вы считаете...
И мы даже не дрались.
Да, во-первых, никто не дрался, да.
Англичане, французы.
Вы считаете, вы оба подтверждаете, вы оба тройка. У нас был один майор, я помню, майор Абрамов.
Да, оба.
Он говорил, эй, вы трое, оба ко мне, да, так и у вас. Эй, вы трое, значит, вы... подтверждаете, что вы считаете, что люди вокруг вас, даже не вы, будучи иммигрантами, счастливы. А последний вопрос, очень коротко, если вы можете, ответьте. И, наверное, мне кажется, это была бы более точная статистическая оценка. Счастливы ли вокруг вас иммигранты из вашей страны?
Это вот. Очень некорректный вопрос.
Почему?
Потому что, я тебе скажу, потому что людей тысячи, и у каждого своя концепция жизни.
Погоди, но... только что вы легко сказали, что вокруг меня счастливы французы или англичане. Что тебе мешает на меньшую выборку?
Я тебе объясню, почему. Потому что я честный человек. Вот. Есть два типа иммигрантов. Вот люди, которые на вопрос... Когда ты говоришь «мы», вот, те, кто говорят «мы русские», они французы, они несчастливы, они не интегрировались. Я когда говорю «домой», я имею в виду к себе домой в Париж. Я когда говорю «мы», и когда говорю «наше правительство», я имею в виду французское правительство. Когда я говорю «футбол, наши выиграли», самое ужасное было, когда, конечно, Франция играла с Украиной, это был кошмар. Вот. Но для меня наши автоматически французские. Не потому, что я не люблю украинцев, а потому, что я просто здесь живу и часть этого мира. Поэтому есть два типа иммигрантов. Те, которые говорят, мы русские, они французы, они не будут счастливы никогда, пока они не поменяют свою
культуру. Я согласен. Вот в этом я согласен на 100%. Когда я в Америке слышу в русскоязычной среде американцы говорят это или американцы говорят то, мне это не нравится.
Вот,
ну, ты ведь американец, ты же сам американец. Ну, ты родился в России, в Украине, где ты родился. Если ты живешь здесь уже много лет и говоришь, американцы сказали, значит, ты не вжился в это общество.
Вот, вот.
А вы как говорите, англичане? Вы говорите, англичане сказали это или англичане...
Не, я вообще как бы перестал вот эту черту проводить между наши-ваши. Вот, особенно, ну, потому что как бы особо так не общаюсь сейчас с русскоязычными людьми. И как-то так получилось, что, ну да, я считаю себя частью британского общества и как бы не противопоставляю себя ему.
Майя, вот я тебе еще хочу спросить, а муж твой доволен, что он решил работать в Гугле и конкретно в Гугле в английском?
Да, муж очень доволен и очень счастлив.
Ему нравится компания, ему нравится что?
Ему нравится все абсолютно. То есть это люди, которые его окружают, это инфраструктура города, ему нравится работа. И ему нравятся те возможности, которые перед нами открылись с такими же ресурсами, какие мы имели в России. Это было практически невозможно. Мой муж очень счастлив и доволен.
Ну, отлично, отлично. Хорошо, ребята, если еще у вас Ира должна была нас покинуть, ты уже ушла, Ира, да?
Видимо, да, у меня, по крайней
мере. Видимо, да, она написала, что да. Ну, окей. А вы, ребята, есть ли у вас что-либо, что я вас не спросила, вы хотели бы сказать? Майя, давай.
Да, я могу кратко по списку.
Давай.
То есть я заметила, что в Лондоне все намного спокойнее. То есть, например, машины не сигналят, собаки вообще никогда не лают. В России собаки постоянно лают. То есть все на взводе, и животные, и автолюбители. Также здесь очень красивые даже деревья. То есть люди очень сильно много уделяют внимания окружающей среде. Все подстрижено, все очень красиво. Плюс еще, что я заметила, очень меня порадовало, то, что здесь мне не страшно стареть, в принципе. Потому что люди в возрасте, они ведут такой же образ жизни, как и я. То есть они также ходят на вечеринки, в музеи, на выставки. Они точно так же, у них богатая социальная жизнь. И не существует, в принципе, дискриминации. То есть пары ходят, мужчины и женщины, в рестораны, и они не смотрят на тебя с той точки зрения, что они такие мудрые, все старые. Вот, то есть они на равных с тобой общаются. И здесь у меня пропал страх того, что я когда-нибудь стану как бы аутсайдером из общества. Также я чувствую безопасность в смысле полиции. Я всегда чувствую, что ничего мне не угрожает. И также законами. То есть приобрести недвижимость или еще что-то такое, здесь не чувствуешь никаких угроз.
Ну, вот. Ты может быть, опыта нет еще в этом.
Ну, я не знаю, угрозы. У меня, например, была такая интересная ситуация. Я буквально в двух словах, когда, например, страховку автоматически продлевают на автомобиль без твоего согласия. То есть тут надо как бы читать мелкий шрифт довольно часто. И нельзя говорить, что вот прям все так беспроблемно. Очень много всяких там зацепок, вот этих скрытых физ. И надо быть внимательным. Хотя, конечно, в целом я согласен. Того обмана какого-то или сильного такого... как вот в других странах наблюдается, здесь нету.
Ну да, ну вот про продление, мне кажется, у них все на этом основано. Они автоматически продляют практически все. То есть это контракт на телефон, квартира, все. Мне кажется, просто это особенность культурная. Вот. Также я заметила, что в Лондоне жизнь, она бьет ключом. То есть с тобой что-то постоянно происходит. Ты ходишь на вечеринки, в музеи.
Погоди, а в Москве, Москва что, деревня была для тебя?
Было. Такого совершенно. Вообще, даже близко не было. То есть ты...
Почему? Москва огромный город. У меня вообще в планах есть поехать туда и там провести время, там походить там всяческие джазовые клубы, в красивые там залы концертные, в театры походить. А ты говоришь, этого ничего нет?
Вот нет ощущения, что как бы ты вовлечен вот в эту жизнь, в это ощущение такое, что ты как бы собрался куда-то сходить, ты проходишь сквозь какие-то преграды, препятствия, но нет чувства, что все легко и просто, и что вокруг тебя вот жизнь бьет ключом. Такого никогда не было в Москве. Я чувствовала, что за все вот, там приходилось как, ну, не бороться, но не было некой легкости, не было какой-то естественности. Вот. А также здесь очень много бесплатных музеев, выставок. Здесь очень намного богаче культурная жизнь. Понятно. Также здесь много бесплатных библиотек, в том числе британская библиотека, которая абсолютно бесплатна и предоставляет огромные широкие возможности, в том числе даже проводить маркетинговые исследования бесплатно. И они поддерживают малый бизнес, они консультируют во всех вопросах и помогают тебе запустить какой-то свой проект или бизнес.
А ты понимаешь, как жена человека, который работает в компании Google, ты должна не рекламировать библиотеки, а говорить, идите на Google, там все найдете.
Google я также очень люблю. Вот, и пользуюсь...
А какой в Англии Google? Вот это Google. Как он ищет? Не то, что в России какой-то там Яндекс или кто там.
Да. Вот ну, еще я... хотела бы дополнить очень кратко, что здесь намного вкуснее еда. Это невероятно просто. Когда я приехала в Лондон, я просто не могла остановиться есть. И мне нравилось вот это разнообразие продуктов, которые можно было купить в магазине. Меня просто шокировало еще, конечно же, сервис, когда в магазинах ты можешь без кассира все сам пробить и купить. И также люди очень доброжелательны все, когда продают. Плюс еще очень хорошо работает почта.
О, да, почта это супер вообще. Быстро, конечно, все посылки. Я ожидал тоже рождественские какие-то подарки покупал. Думал, будет идти неделями из-за загруженности. Ничего подобного. Буквально там 2-3 дня уже на месте.
Понятно. Что-то еще есть, Майя? Или
да.
Список закончился? Еще есть? Продолжаем. Майя, вперед.
Хорошо. То есть больше всего мне нравится в Англии то, что люди настроены на сглаживание конфликтов всегда. То есть если, допустим, машины сталкиваются или что-то происходит, люди, видно, что они на взводе, но их культура не позволяет им сказать что-то или выплеснуть свои эмоции. Они улыбаются, и вот их агрессия, она очень быстро сходит на нет. И они говорят какие-то формальные слова, и в итоге они просто холодным умом все разрешают. Я считаю, что это очень эффективно так жить и очень полезно. То есть никто не вступает в конфликт, и ты после того, как ты прошел через какое-то такое испытание, ты целый день не думаешь о том, что кто-то тебя нагрубил или что-то такое. Вот. И плюс еще сам английский язык очень позитивный, то есть очень много вежливых форм, очень много вводных слов, которые можно использовать, настраиваясь на какое-то общение. Вот. Плюс еще люди очень... нету жестокости при обращении с животными и детьми, вот, которые я наблюдала постоянно в России.
А как с детьми жестоко обращаются?
То есть в России, в Москве, в частности, детей... могли спокойно на них орать или бить. Это абсолютно норма, я видела это постоянно. Здесь такого просто нету. Когда человек разговаривает с ребенком, он ему с ним обращается как со взрослым. То есть в смысле того, что он не у него нету такого обращения, как с немощным существом, с рабом. Вот, то есть они с уважением с ними разговаривают. Мне кажется, это основа общества, почему люди вырастают такими счастливыми и доброжелательными. Вот. Также здесь, в Лондоне, очень легко найти людей по интересам. То есть очень развиты вот эти метапы, все семинары и так далее. Очень легко войти в контакт с какой-то группой людей, которые имеют абсолютно такой же...
Но я хочу напомнить, что Великобритания – это не только Лондон. И вот видите, с нами находится парень из деревни. Там метапов мало.
Тут очень счастливо. Тут очень счастливо, и тут у нас церквушка рядом стоит, которая в колокола бьет каждый час.
Ну,
и
это весело.
Народ ходит, чаек пьет, да, с печенюшками. И,
как далеко ты находишься от крупного города?
От крупного города в 20 милях. Ну как, есть такой более-менее крупный в 5 милях, есть Бирмингем в 20 милях, ну и Лондон где-то, наверное, миль, ну, 100-103, где-то так.
Понятно. Хорошо, Майя, продолжай.
Вот, также мне нравится, как государство регулирует жизнь людей, потому что они, например, разбавляют плохие районы и хорошие, то есть они миксуют людей, чтобы не было изолированных вот этих районов опасных. Хотя, кстати, вот не могу упомянуть, действительно минус Лондона, то, что он намного более опасен, чем другие города. Я не чувствую вот этого в повседневной жизни, но я знаю, что проблемы, в принципе, могут здесь, то есть могут у тебя отобрать телефон или что-то такое может произойти.
Да, где вы видели в Лондоне, чтобы кто-то вот оставил машину с открытыми окнами, там, с играющей музыкой? У нас такое повсеместно, то есть в деревенской местности спокойно себе люди оставляют все свои там инвентарь, принадлежности, двери не закрывают. У меня почтальон перелазил через мой забор и приносил посылку под дверь как бы в заднем дворе. То есть настолько вот было забавно это все.
Да,
вот, и как бы не... Да. Доверие, что? Доверие большое.
Да, мы в Лондоне это популярная тема, что за пределами Лондона жизнь намного более безопасная. Я не чувствую себя вот прям в опасности, но я знаю, что мы не можем, как правильно сказал Алексей, там оставить машину открытой или что-то такое. Вот. Также я считаю, что я спросила много людей, и мне сказали, что в Лондоне очень высокие стандарты жизни. Что делает тоже людей счастливыми.
Ты имеешь в виду зарплаты высокие в среднем?
То есть, допустим, да, и зарплаты высокие, и остается, ну, то есть люди могут себе позволить намного больше на ту разницу, которая у них остается после каких-то необходимых расходов, такие как рента или еще что-то, они могут себе позволить намного больше, чем люди в России, например. В том числе и в нашей ситуации было в точности так же.
Понятно. Ну вот, ты такой вот, смотри, такой обзор сделал большой. Это типа сочинение на тему «Я люблю Лондон за...» И ты все перечислил.
Ну, это ну, еще...
Это здорово.
Это еще не конец? Это первый листик. Переворачивай. Говори, говори.
В Лондоне устраивают очень много публичных развлечений, такие как марафоны, фестивали, ярмарки, парады. И люди чувствуют себя... вовлеченными в что-то. Мне кажется, это очень хорошо. Особенно марафоны.
А что же говорить про Нью-Йорк? Там вообще сейчас, наверное, Рождество. Елки.
Да, Нью-Йорк красиво сейчас, да.
А, да, кстати, очень красиво украшен Лондон. А как насчет Бирмингема?
Да, у нас как бы ежегодно приезжает немецкая ярмарка такая большая, занимает полностью всю улицу, перекрывается движение, люди ходят, пьют пиво, едят сосиски, катаются на всяких там аттракционах и покупают сувенирчики. Атмосфера действительно праздничная, вот, елка стоит даже где-то в каком-то месте, но в принципе у нас очень большое мусульманское население, что-то они решили так сильно не афишировать это все. Но как бы близко возле центра стоят и вот эти, ну как это сказать, сцены из библейские, то есть за стеклом в таких павильончиках. Ну, в общем-то, все, в принципе, рождественски, хорошо, и распродажа, конечно, и Black Friday у нас была, и все было.
Понятно.
Да, у нас тоже очень красиво украшен город, и это просто сказочно гулять в центре города, и не только. Вот. Также люди, например, не судят друг друга по одежде, я заметила, как это происходит в России.
Да, эта тема интересная, особенно среди молодых девушек и женщин, да? Как одеваются в Лондоне?
Одеваются по-разному, но никто никогда вам не покажет виду, что вы плохо одеты. Например, мы с мужем копили на депозит, на квартиру, я практически ничего себе вообще не покупала, и люди относились ко мне точно так же, как я начала покупать себе очень много одежды. Вот, то есть разницы вообще никакой нет.
А в России была бы?
была огромная, да, в России
это, очень если ты не купишь все дорогие туфли или сумку, к тебе будут хуже относиться?
Да, причем конкуренция настолько высокая среди девушек, то есть они, например, у меня очень много подружек в России, которые выглядят просто потрясающе, и они чувствуют, что они некрасивые или еще что-то такое. И они мне говорили, что вот они всегда чувствуют вот это давление, что они должны быть там как-то одеты, или просто они должны быть физически красивее. Когда я приехала в Лондон, у меня было очень много комплексов по этому поводу, которые просто полностью прекратили свое существование вот через какое-то время.
Может, это и плохо. Так бы держала бы себя в форме, была бы симпатичная, худенькая.
Я держу себя очень хорошо в форме, и я люблю одеваться и так далее, но мне нравится идея того, что люди, они как бы судят больше по поведению. Ну, вообще, не особо даже судят, как бы... Мне кажется, если кто-то ведет себя неправильно, просто пытается сделать вид, что ничего не происходит, или поддержать как человека, направить его в правильную сторону. Но нету такого негативного давления со стороны общества, я считаю.
Ну это иногда и плохо, потому что особенно подростки бывают просто теряют контроль и думают, что они безнаказанными будут и начинают буянить. Но в принципе да, согласен, что... Для людей, которые могут себя держать в руках и понимают общественные какие-то правила, то есть они себя могут и свободно чувствовать, при этом не вызывая никакую злобу окружающих, да.
Я считаю, возмущения. Что насилие никогда не приводит к положительным результатам. Я проходила курс по онлайн Model Thinking называется. Там есть такие модели, когда личность формируется, просто повторяя поведение вокруг себя людей. Мне кажется, Англия намного быстрее адаптирует людей, просто показывая им, как это хорошо, когда все хорошо, и как хорошо себя вести. То есть никто никого не давит, но люди намного быстрее становятся. Потому что если ты будешь оказывать такое давление, как в России, рождается внутреннее сопротивление, и люди пытаются вести себя, наоборот, еще хуже.
Безусловно. Будам, ну что, я предлагаю, наверное, заканчивать подкаст, потому что уже длинный получается. Я боюсь, что слушатели заснут.
Ну, вот, они будут слушать по частям. Половину по дороге на работу, половину в пробках домой.
Да, кстати, можно передать привет, потому что у меня есть слушатель Артур Коря из Днепропетровска. Я его никогда не видел, но он мне часто пишет. Вот, и он получит сегодня двойное удовольствие, ну или когда он услышит этот выпуск, потому что он очень тебя любит слушать.
Да.
Вот, ну и передачи и мои подкасты, ну, в общем. Да.
Хорошо, ребята, спасибо вам огромное за передачу. У меня к вам просьба, как всегда, поглядывайте на комментарии, отвечайте, если вам будет интересно. Ну, я надеюсь, нашим подслушателям тоже будет интересно. Спасибо большое, ребята, продолжайте слушать. Подкаст Америчка.us. Доктор Шедов, пожалуйста, слушайте подкаст. Ну и Майя, если, скажем, через годик-полтора у тебя какие-то изменения в жизни произойдут интересные, ты знаешь, где меня найти, пожалуйста, мы еще с тобой поболтаем. Окей?
Конечно, спасибо большое.
Большое
спасибо, ребята. Тебе. Счастливо, будьте здоровы. До свидания.
Пока-пока.